В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. По микрофону Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Синдром Саакашвили. В болезни экс-президента, как утверждает оппозиция, и правозащитники, счет пошел на часы. Северный завоз. Почему власти Южной Осетии настойчиво пытаются привлечь голосование жителей Владикавказа? Пожар после разрухи. Почему сгорело очередное аварийное здание в Гагре? Все это, а также ленд-лиз спустя 80 лет. Меньше из зол в календаре югостинских выборов. Скандал с записью разговора Бедзина Ванишвили. Чудо-дерево. Почему отменили показ фильма про увлечение основателя грузинской мечты? И многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе продолжалась битва за Донбасс, которая, судя по всему, меняет отношение Запада ко всей войне. После встречи министров обороны 40 стран на американской военной базе в немецком Рамштайне помощь Украине явно интенсифицируется. В частности, Конгресс США поддержал акт о ленд-лизе. Это означает, что американская администрация сможет предоставлять Киеву оперативную помощь для поддержания обороноспособности. При этом часть расходов в Белом доме намерена взыскать с российских олигархов, чье имущество на Западе может быть конфисковано. Итоги недели войны подводит Владимир Унанянц.
Украина получит больше оружия. Палата представителей Конгресса США 417 голосами за при 10 против поддержала новый закон, который облегчит экспорт вооружений и оборудования в Украину. Учитывая, что акт уже прошел согласование в Сенате, президенту Байдену осталось только подписать документ. Такой шаг, по сути, означает возрождение так называемого акта о ленд-лизе времен Второй мировой войны, который давал главе Белого дома полномочия без предварительной оплаты помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для Соединенных Штатов. Представляя законопроект, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что своевременное решение этого вопроса для украинцев – вопрос жизни и смерти. As war rages in Ukraine,
every minute matters. Пока в Украине бушует война, каждая минута имеет значение. Пришло время. Эти решительные действия могут означать разницу между спасенными и потерянными жизнями. В любом сражении это может означать разницу между победой и поражением. In any given battle, it could mean the margin
between victory and defeat. При этом новая программа призвана помочь не только самой Украине, но и странам, которые были так или иначе затронуты российским вторжением. В первую очередь речь идет о государствах Восточной Европы. Акт о ленд-лизе позволит максимально быстро снабжать американских союзников всем необходимым без бюрократических проволочек и финансовых затруднений. Это, считает министр обороны США Ллойд Остин, поможет, если не предотвратить, то хотя бы минимизировать ущерб от разрастающегося кризиса. And quite frankly,
crises to come. Грядут кризисы, поэтому мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить наш запрос, и мы благодарим их за огромную поддержку до этого момента.
Акт о ленд-лизе был одобрен Палатой представителей в тот же день, когда президент Байден, в свою очередь, одобрил новый пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов, включая 20 миллиардов в виде военной поддержки.
Я только что подписал запрос Конгрессу о критической безопасности, экономической и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять агрессии Путина в этот очень важный момент. Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу. И теперь наши союзники по НАТО, наши партнеры по Евросоюзу тоже заплатят свою справедливую долю расходов. Но мы должны это сделать. Мы также должны внести свой вклад, возглавив альянс. Цена этой борьбы недешево, но уступка агрессии будет дороже, если мы позволим ей произойти.
But caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. При этом Байден нашел способ восполнить финансовые потери. По замыслу главы Белого дома, оплачивать военные расходы должны будут российские олигархи. Как отметил президент, эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину, а также по оказанию помощи Киеву в восстановлении после войны, которая превратила города в руины и вынудила более 5 миллионов человек бежать за границу. In addition to this supplemental fund,
В дополнение к этому дополнительному финансированию, я также направляю в Конгресс комплексный пакет, который усилит наши основные усилия по обеспечению того, чтобы мы конфисковали незаконно нажитые средства российских олигархов. Мы собираемся конфисковать их яхты, роскошные дома и другие незаконно нажитые доходы путинской клептократии. Да, клептократии. Эти парни и есть клептократия.
Последняя идея Джо Байдена очень не понравилась Москве. Если акт о ленд-лизе вызвал у российского руководства раздражение, то намерение Вашингтона покуситься на активы близких к Кремлю олигархов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим нарушением понятий.
Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим, наверное, искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои, как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может.
Что касается ленд-лиза, в Москве предрекают Киеву попадание в американскую долговую яму. Об этом в своем телеграм-канале пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера российского парламента, расплачиваться за военные поставки придется многим поколениям украинцев, а реальную выгоду от программы получат американские корпорации, производящие оружие. Володин напомнил, что Советский Союз также получал вооружение от Вашингтона по ленд-лизу, а затем долгие годы возвращал долги, ограничивая себя и поставляя американцам в счет оплаты платину, золото, лес, а также бесплатно ремонтируя американские суда. И добавил, что советские выплаты по ленд-лизу завершились только спустя 61 год после победы во Второй мировой в 2006 году. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уверен, что идея Байдена и американская поддержка – то, что сегодня необходимо Украине і Європі в цілому.
Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок не дешевий.
Президент Байден справедливо сказав, що этот шаг не дешевий, но негативні последствия для всього міра від російської агресії проти України і проти демократії настільки масштабні, що по сравнению з ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе ми точно можемо остановить російську агресію і надежно защитить свободу в Європі. Работаем также над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и российского государства для компенсации Украине за эту войну и для восстановления нормальной жизни.
Компенсации Украине за эту войну и для відбудови нормального життя.
Что же до вопроса будущих выплат, то, как отмечают в Киеве, он окажется на повестке дня лишь в том случае, если украинцы сумеют отстоять свою независимость и отразить российское вторжение. А для этого Украине нужно оружие и поддержка союзников. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе случилось несколько событий, связанных с состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Оно требует срочного медицинского вмешательства, счет идет на часы, предупреждают в оппозиции. Этим заявлением предшествовал доклад омбудсмена, согласно которому у заключенного развивается анорексия. В национальном движении начали поиск медицинского учреждения за рубежом, которое могло бы заняться его лечением и готовить соответствующие предложения властям. Реакцию властей изучил Серго Бригвадзе.
Позволить третьему президенту Грузии пройти лечение за рубежом, а в идеале вовсе освободить его. Требования оппозиции, а теперь и многих врачей изо дня в день звучат все чаще и громче. А причина тому – ухудшающееся состояние Михаила Саакашвили. За последний месяц он потерял 8 килограмм. И это в основном мышечная масса, сообщают члены группы медицинских экспертов, собранной народным защитником Грузии, с целью изучить состояние здоровья Саакашвили. В таком положении он оказался из-за недостаточного лечения в тюрьме, заявила сегодня журналистам омбудсмен Нинола.
Его состояние не просто не стабилизировалось, но серьезно ухудшилось, а это означает, что проведенное лечение неэффективно. Если так продолжится, конечно, это можно будет считать нарушением статьи о бесчеловечном отношении, что впоследствии сможет установить Страсбургский суд.
В заключении экспертной группы говорится, что организм экс-президента потребляет белки, высвобождаемые при распаде собственных органов. И на фоне посттравматического стрессового расстройства развились новые патологические процессы, сообщил врач, один из членов экспертной группы Георгий Григолия.
Да, у нас были
Углубился основной диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Ранее его депрессия оценивалась как легкой и средней тяжести. Сейчас же средней тяжелой. Депрессия же вызвала новую проблему. Согласно диагнозу, у него развилась анорексия. Он не может принимать пищу, ему необходимо комплексное лечение. А я не уверен, что в клинике, куда он может быть переведен, ему окажут необходимую помощь.
А вот врач, член Ассоциации специалистов медицины Манана Джабашвили уверена, что в Грузии такую помощь заключенному оказать не смогут.
У него не одно, а целый букет заболеваний, к которому, как сейчас выяснилось, добавилась и анорексия. Он не может принимать пищу, а это значит, что рано или поздно все завершится фатальным исходом. Потому пациента нужно перевести в зарубежную клинику.
Иного мнения придерживается эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе.
Михаил Саакашвили не единственный пациент в Грузии с таким диагнозом – депрессия и анорексия. В обоих случаях необходимо пройти курс лечения, и в Грузии есть специалисты, работающие в этих областях. Но тут речь о том, что для соответствующего лечения необходимо создать комфортные условия. Огромное значение имеют положительные эмоции и факторы. Чувство, что с тобой обращаются несправедливо, может ухудшить положение. В общем, диагноз такой, что ему необходимо создать хорошие условия. Не знаю, удастся это сделать лучше за границей или здесь, но в тюремных условиях его лечение невозможно.
Между тем, соратники экс-президента уже начали поиск зарубежной клиники, которая могла бы заняться лечением Саакашвили, заявила член ИНД Софо Джапаридзе.
К сожалению, в этой тюрьме и в нашей стране его вылечить невозможно. Я начала активные переговоры с зарубежными клиниками. Абсолютно все предложения я передам властям и сделаю все для того, чтобы Михаила Саакашвили перевели на лечение в зарубежную клинику. На данном этапе я не буду называть страны, с которыми веду переговоры, до тех пор, пока не получу подтверждение от них, соответствующий документ.
В национальном движении решили заранее заручиться поддержкой и международных партнеров, которые впоследствии, по их мнению, смогут оказать давление на власть. Сегодня представители партии встретились с послами разных стран и сообщили им о состоянии здоровья экс-президента. По завершении встречи член Политсовета национального движения Тинатин Бокучава заявила.
Я уверена, что любой гражданин Грузии, независимо от их политической принадлежности, прекрасно знает, какие последствия могут быть после смерти президента в тюрьме. А медицинские эксперты народного защитника говорят, что могут начаться необратимые процессы. Эти риски понимают и наши международные партнеры. Единственный разумный выход – это вывоз президента Саакашвили из страны.
До сих пор попытки представителей национального движения запугать власть возможной смертью Михаила Саакашвили в тюрьме оставались безрезультатными. Впрочем, последствия действительно могут быть очень тяжелыми, считает эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Во-первых, это будет очень тяжело, черным пятном ляжет на всю действующую власть абсолютно. Я просто надеюсь, что этого не произойдет. Естественно, это очень сильно ударит по авторитету страны, о чем речь. Это грозит всем. То есть я говорю, что непредсказуемые последствия, они действительно непредсказуемые. То есть может все что угодно. Грузинская мечта нынешней власти это сделают только под очень мощным международным давлением. То есть я даже не представляю уровень этого давления. Это должен быть уровень где-то президента Соединенных Штатов.
Возможно, потому позиция грузинской мечты остается неизменной. Транспортировка Саакашвили в зарубежные медучреждения для председателя правящей партии Ираклия Кубахидзе сравнима с его помилованием, чего власти не позволят, дал понять политик.
Я хочу кое-что сказать четко. Все, кто требует отпустить Саакашвили или потребует это в будущем, всеми ими управляет лишь одна цель – ввязать Грузию в военный конфликт. Исходя из этого, наша позиция по таким призывам будет неизменна. Саакашвили должен отбыть свой срок.
И это подтверждает, что правящие власти принимают политические решения в обход фундаментальных прав человека, заявляет 18 НПО Грузии, вставших сегодня на защиту экс-президента. Государство должно уважать право Михаила Саакашвили на медицинскую помощь и безопасность, что является частью конституционных и международно-правовых обязательств Грузии, сказано в совместном обращении неправительственного сектора к властям. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В югостинских соцсетях на этой неделе распространились списки людей, которые якобы настаивают на открытии новых участков для голосования в Северной Осетии. Многие неожиданно нашли в них себя и уже обратились в ЦИК самопровозглашенной республики с жалобой. На происходящее обратил внимание оппозиционный кандидат в президенты Алан Гаглоев. Ирина Келексаева следит за новой интригой.
Оппоненты Анатолия Бибилова распространяют в социальных сетях списки граждан Южной Осетии, которые якобы подали заявление в ЦИК с просьбой открыть два дополнительных участка для голосования в Северной Осетии. В нем приблизительно 70 человек, причем большинство узнаваемые имена и фамилии. К примеру, родная тетя кандидата в президенты Алана Гаглоева или бывший замминистра здравоохранения Гунда Плиева, которая была уволена с занимаемой должности после выступления на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева. Официальной реакции Центра избиркома на эту информацию пока нет, однако в сети уже появляются видеообращения подписантов, в кавычках, которые просят обратить внимание ЦИК на явный подлог, продолжает один из них Казимир Каджаев.
Заявление 28 апреля 2022 года мне стало известно о том, что от моего имени в Центральную избирательную комиссию Республики Южная Осетия поступило заявление о том, что я не смог проголосовать 10 апреля 2022 года на открытых избирательных участках в городе Владикавказ в связи с огромными очередями и якобы прошу открыть дополнительные избирательные участки на территории Республики Северная Осетия Алания. Сообщаю, что данное заявление мною не составлялось и не подписывалось. Более того, 10 апреля 2022 года я везде находился на территории Республики Южная Осетия и проголосовал по месту жительства на избирательном участке номер 14, в связи с чем прошу вас не рассматривать поданное от моего имени заявление неизвестным лицом, так как оно подложное.
С обращением к властям и избирателям обратился накануне кандидат в президенты Алан Гаглоев.
Я обращаюсь к вам с просьбой. Я никогда не прятался от людей, никогда не боялся отвечать на вопросы. На поводу чьих-то капризов я никогда не шел, и сегодня у них ничего не получится, как бы они вас не обманывали посредством нашего государственного телевидения. Призываю вас не обманываться. Я и вчера сказал, то они анализы сдают, то собираются бегать на стадионе, то с парашюта прыгать. Они покрыли позором всю республику. Я еще раз обращаюсь к ним. Оставьте грязные дела, и как полагается, как мы предлагаем, проведем честные, спокойные выборы. И кто победит, тот и будет главой нашего государства. Они знают о проигрыше среди людей здесь, поэтому у них появилась идея открыть еще два участка за пределами Южной Осетии. И паспорта они тоже выдают для этого, чтобы на этих двух участках их использовали. Моя позиция такова. Две части Осетии, и Северная, и Южная, это наши люди. Там живут наши братья и сестры. Но когда в Южной Осетии проходят выборы, то ее граждане должны голосовать здесь. Поэтому я прошу вас говорить вслух о своих правах. Мы не должны позволить нынешней власти таким образом нарушить закон.
Напоминает Анатолию Бибилову и о его знаменитом выступлении на деревянном коробе во время избирательной кампании 2017 года перед своим избирательным штабом, в котором он сам призывал закрыть избирательные участки в Северной Осетии.
Я не хочу, чтобы 9 апреля выборы прошли и во Владикавказе. Я хочу, чтобы те, кто живут в Южной Осетии, они выбирали себе нового президента.
Сегодня по поводу предвыборной кампании высказалась и экс-лидер оппозиции Алла Джоева, которая в 2011 году фактически победила своего соперника Анатолия Ильича на выборах президента. Напомню, что результаты этих выборов впоследствии были отменены решением Верховного суда, после чего были назначены новые. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, цитата: «Я не хочу более участвовать в омерзительном шоу под названием «Выборы президента». Этот пошлый спектакль с долгоиграющим послевкусием, который нас всех втянули, бесконечен. Он нас разлагает, опустошает, деморализует. Президентской стороне, особо ответственной за ситуацию, я адресовала целый ряд вопросов государственного значения. К сожалению, ни на один ответ я не получила. Ни на один. Это говорит само за себя. Теперь у меня вопросы к Гаглоеву. Первое. Вы знаете, что выборы 8 мая нелегитимны? Если да, то где обращение в Верховный суд о заведомо противозаконных действиях ЦИК? Второе. Где обращение ваших юристов в Генеральную прокуратуру относительно выданных паспортов? постов относительно глоков, наградных пистолетов. Где депутатский запрос поддержавших вас кандидатов о сложении Бибиловым окончившихся 21 апреля президентских полномочий? Где запрос в Счетную палату Российской Федерации относительно скрываемого акта с обоснованием причины, побуждающей к такому обращению? Где обращение к президенту России Путину, в Государственную Думу и прочие властные структуры о создании действующей властью крайне напряженной и опасной ситуации? И последний вопрос. Ответственность за тех, кто на Украине, обязывает вас хотя бы не втягиваться в предлагаемую смердяковщину? И вопрос ко всем нам. Почему мы позволяем каким-то проплаченным политтехнологам разрушать все устои нашего общества? Мы все. Конец цитаты. Решением Центра избиркома второй тур голосования по выборам президента Южной Осетии пройдет 8 мая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия назначен на 8 мая. Мурат Гукимухов считает, что это меньше из зол.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 8 мая. Центр избирком определил дату повторного голосования накануне вечером на основании мотивированного решения Верховного суда. Об этом информационному агентству РЕС сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева. Напомним, 23 апреля в субботу Верховный суд обязал Центр избирком отменить пункты 3, 4 и 5 постановления о результатах выборов президента Республики Южная Осетия 10 апреля 2022 года. Все три отмеченных пункта касаются даты проведения повторного голосования. В пункте третьем ЦИК назначает второй тур выборов на четверг 28 апреля. В пункте четвертом ЦИК упоминает дату 28 апреля, когда устанавливает порядок внесения фамилий кандидатов в избирательный бюллетень. И в пункте пятом содержится просьба Центральной избирательной комиссии к президенту Бибилову назначить 28 апреля выходным днем. Судя по тем основаниям, которые приводятся в тексте, решение Верховного суда как минимум спорное, потому что оно ссылается лишь на норму конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав. Если точнее, на пункт 2 статьи 10 закона «Назначение выборов», который гласит, цитирую, «Голосование может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на праздничный день». Конец цитаты. Формально по терминам голосования можно считать и первый тур, и второй. И таким образом Фемида поставила ЦИК перед фактом. Назначайте на воскресенье и не праздничный день. Ближайшее воскресенье выпадает на праздник 1 мая. Поэтому остается 8 мая. При этом Верховный суд как бы не заметил требования пункта 2 статьи 51 «Повторные выборы» Конституционного закона о выборах президента. Цитирую. Повторное голосование проводится не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем через 2 дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Очевидно, что в этой ситуации Верховный суд взял на себя несвойственную ему функцию толкования законов. В Южной Осетии это прерогатива парламента. С точки зрения буквы закона, конечно, Эмилии Гагиевой все-таки следовало обратиться в парламент за разъяснениями. Желательно еще до назначения первой даты на 28 апреля. И тогда ее решение было бы неоспоримым. Кстати, ее предшественник на посту председателя ЦИК, Белла Плиева, ровно так и поступала. Но в чем совершенно права Эмилия Гагиева, так это в том, что она, по сути, отказалась назначать новую дату повторного голосования до тех пор, пока суд не представит ей подробные разъяснения, что не так в постановлении ЦИК. Как тогда заявила Эмилия Гагиева информагентству РЕС, цитирую, «Мы хоть сегодня могли бы провести заседание и назначить дату, но не зная причины, по которой суд отменил наше решение, мы не можем назначить новую дату. Завтра опять объявится очередной избиратель с заявлением о нарушении его избирательных прав, и снова придется судиться. Я лично обратилась к судье Джиоевой с просьбой хотя бы устно разъяснить причину отказа, но она пообещала лишь, что ЦИК получит полный текст решения суда в кратчайшие сроки». Конец цитаты. Таким образом, Гагиева предупредила любые попытки оспорить новую дату 8 мая и возможные попытки каким-то образом нейтрализовать итоги голосования во втором туре, как, допустим, проведенного в невозможный день. Во всяком случае, никаким новоселом из Арцео под благовидным предлогом уже ничего не изменить. Остается только насильственный захват власти со всеми вытекающими последствиями. Некоторые наблюдатели в Южной Осетии упрекают Эмилию Гагиеву. Дескать, она во многом создала для себя проблемы. Назначена дату повторного голосования на воскресенье 17 апреля, и оспорить бы ее было невозможно. На это можно напомнить, что второй тур и вовсе хотели назначить на 22 мая. Напомнить, как ходоки штаба Бибилова уговаривали избирателей совместить второй тур с референдумом о вхождении в состав России. Но идея референдума с раздулась так же быстро, как и возникла, совсем как в 2017 году. А Эмилия Гагиева сделала, что могла. Конечно, Центральная избирательная комиссия вышла за отведенные Конституцией 15 суток для проведения повторного голосования после оглашения итогов первого тура. Но все-таки 8 мая – это наименьшее зло, которое могло случиться. Во всяком случае, теперь появилась надежда, что выборы президента все-таки состоятся. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что читали и что писали на этой неделе абхазские газеты? Их прочитала Анаид Гагарян.
Газета «Акосухум» публикует интервью с начальником управления здравоохранения администрации столицы Ирмой Воба. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 21 апреля все лечебно-профилактические учреждения Сухума вернулись к работе в штатном режиме для оказания медицинской помощи и подготовлены к приему соматических больных. Ирма Воба сообщила, что в инфекционной больнице проведены работы по дезинфекции здания и палат. При этом лаборатория больницы функционирует в полном объеме. Реанимационное отделение, которое было организовано при пандемии, будет выполнять свои функции для приема экстренных соматических инфекционных больных. Городская клиническая больница возобновила работу терапевтического и частично хирургического отделений. В больнице функционируют 4 отделения – терапия, хирургия, кардиология, неврология. Станция скорой неотложной медицинской помощи возобновила работу в новом районе. В целом по городу выезжает на все вызовы. В полном объеме оказывает первую медицинскую помощь. При необходимости госпитализирует жителей столицы и Сухумского района в отделение городской клинической больницы. Что касается пункта вакцинации, который функционировал на базе горбольницы, на сегодняшний день закрыт и переведен в городскую поликлинику. Во всех городских поликлиниках функционирует кабинет для температурящих больных. При необходимости врач направляет в пункт забора биоматериала для ПЦР-диагностики, который остается функционировать при Сухумской инфекционной больнице, уточнила Ирма Воба. О том, какие сложности испытывает рынок труда, как обстановка в мире влияет на поток мигрантов, можно ли обойтись без них, каковы преимущества и недостатки в привлечении иностранной рабочей силы, рассказал в интервью газете «Независимая республика» начальник миграционной службы Республики Абхазия генерал-майор Рамин Габлая. Он сообщил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 1390 рабочих мигрантов. В сравнении с предыдущими годами поток мигрантов сократился почти вдвое. По его словам, все это вызвано как эпидемиологической обстановкой, так и закрытыми границами. Больше всего мигрантов из Узбекистана и других стран Средней Азии. С недавних пор в стране начали появляться мигранты и из Нигерии. Начальник миграционной службы сообщил, что самым плодотворным годом был 2015. В бюджет поступило 29 700 000 рублей. В доковидном 2019 году в республике насчитывалось 3800 официально зарегистрированных рабочих из других стран. К 2021-2022 году цифра почти в два раза уменьшилась. Издание уточняет, что несмотря на то, что в самой Абхазии много безработных, говорить о том, что мигранты вытесняют местных или же создают им нездоровую конкуренцию, не приходится. Можно услышать мнение, что из-за мигрантов создается нездоровая конкуренция на рынке труда, и местные не могут найти себе работу. Но это не совсем так, так как наших граждан такого рода работа не особо привлекает. В погоне за престижем уступают рабочие места рабочим мигрантам, пишет газета «Независимая республика». 30 апреля 2022 года Абхазскому радио исполняется 90 лет. В преддверии юбилейной даты директор Абхазского радио Адгур Гумба рассказал Абснепресс об истории и сегодняшних реалиях Абхазского радио. «Мы в эфире более 6 часов в сутки. У нас 6 тематических программ, а также музыкальная редакция, которая выпускает музыкальные программы по утрам и вечерам. На нашем радио можно слушать общественно-политические, социальные, литературные передачи. Сегодня в студию мы не можем пригласить больше 2 человек. У нас нет технической возможности сделать это. Нам также нужно больше корреспондентов, которые с места событий могли бы выходить в эфир», сказал директор Абхазского радио. Адгур Гумба отметил, что несмотря на огромное количество телевизионных каналов, газет, социальных сетей, телеграм-каналов, радио все еще остается востребованным. Оно имеет свою аудиторию. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине. В частности, он назвал странными и нелепыми заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия. Кирби обвинил Путина в разврате и жестокости, добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный и зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить. Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России оскорбительными и неприемлемыми, основанными на похабной лжи украинских властей. Конец цитаты. США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и на занимаемых Россией украинских территориях. Единоразовая выплата приурочена к 77-й годовщине Победы. В указе президента заняты российской армией территории Украины, названы освобожденными. В России на фоне войны с Украиной проходит подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Согласно данным Минобороны, в традиционном военном параде в Москве будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. Так, в составе парадных колонн вместо 191 машины, представленной в 2021 году, в нынешнем году по Москве проедет 129 единиц военной техники. В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на 2000 человек меньше, чем в 2021 году. Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи, в лесу около села Миротское. В братской могиле найдены тела трех мужчин со связанными руками и повязками на глазах. Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших обнаружены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда они находились под Киевом. В Пензе задержана волонтерка Ирина Гурская, которая помогала украинским беженцам. Полицейские приехали к ней домой после поступившей анонимной жалобы и забрали для дачи объяснений. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Гурской Игоря Жулимова. Бдительные граждане анонимно пожаловались в государственную тайную полицию о том, что по адресу проживания Ирины Гурской осуществляется какой-то странный сбор вещей, написал Жулимов. Ранее адвокат рассказывал журналистам Сота, Вижн и BBC, что они с Гурской собирали одежды, предметы личной гигиены и детское питание для беженцев из Мариуполя, которых российские власти привозили в поселок Леонидовка под Пензой. Некоторым беженцам они также помогали купить билеты из России в страны Европы. 27 апреля на двери квартиры Жулимова нарисовали с баллончика синими и желтыми красками «Здесь живет укронацист».
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича вредят отношениям страны с украинским народом. Об этом Гарибашвили заявил сегодня, отвечая на вопросы журналиста во время рабочего визита в Эмирете. Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы помочь украинцам, напомнив при этом, что Грузия занимает первое место среди 190 стран, отправивших Украине гуманитарную помощь. Лидер оппозиционной партии «Лело», бизнесмен Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинили членов правящей партии «Грузинская мечта» в фальсификации фактов из-за их заявлений по поводу компании «Боржоми». Согласно заявлению Хазарадзе и Джапаридзе, в 2002 году инвестиционный фонд «Селфорд», основанный на непокойном миллионером Бадри Патаркатышвили и его партнерами, выкупил первоначальные инвестиции компании, а в 2013 году «Селфорд» продал контрольный пакет акций «Боржоми Холдинг» российской финансовой группе «Альфа Капитал». Хазарадзе Джапаридзе также подчеркнули, что под их руководством удалось полностью переоборудовать и модернизировать заводы по разливу в Грузии, благодаря чему со временем компания «Боржоми» была преобразована в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах. Грузинского бойца Алика Цаава, погибшего 16 апреля в Украине, сегодня с воинскими почестями похоронили в Зугдиде, сообщает общественный вещатель. Память воина почтили гражданские лица и военные. Военный атташе Украины в Грузии генерал-майор Сергей Кравчук также принял участие в церемонии прощания и выразил соболезнования семье грузинского воина. Память павшего воина почтили оружейным залпом, военный оркестр исполнил национальный гимн. Алик Цаава погиб 16 апреля, когда вместе со своим однополчанином Зазой Бицадзе ехал в направлении города Рубежное, чтобы вывести оттуда тело погибшего грузинского воина Аркадия Касрадзе. В Грузии с сегодняшнего дня пассажирские поезда делают новую остановку в районе кутаисского аэропорта Копетнари, сообщает Сова. Обновленный железнодорожный вокзал, связанный с воздушной гаванью, принимает пассажиров из разных городов страны – Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Азургети. Как заявляли ранее, в грузинской железной дороге, чтобы добраться от станции Копетнари до аэропорта, пассажирам потребуется около 5 минут.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Грузии на этой неделе разгорелся скандал, связанный с публикацией записи телефонного разговора, как утверждается, Бедзин Иванишвили с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, в котором фигурирует и премьер-министр Ираклий Гривашвили. Некоторые эпизоды беседы подтвердил и сам Евтушенков. По мнению оппозиции, налицо попытка грузинской власти наладить тайные каналы связи с попавшими под санкциями россиянами. Справедливость этих предположений проверял Ираклий Арагверидзе.
В публикуемой беседе речь идет о визите в Грузию бизнесмена Али Узденова, вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что есть идея по поводу зерна. Он просит Иванишвили встретиться с Узденовым, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно разговору, последний в Тбилиси, по всей видимости, имел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. На второй записи Евтушенков просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили говорит, что уже проинструктировал премьер-министра, который молод и обо всем заботится. Напомним, украинская сторона устами главы фракции «Слуга народа» Давида Арахами уже потребовала от США и Евросоюза ввести санкции против экс-премьера Грузии Бедзина Иванишвили и его активов на Западе. Бедзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой, написал украинский политик в Телеграм. Оппозиция в Грузии полностью разделяет этот призыв. Партии власти грузинской мечты считают, что запись сфабрикована. Детально по этому вопросу высказался председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. «Запись является монтажом, а торговля с Россией не является противозаконной», заявил он на брифинге журналистам.
Даже если предположить, что запись подлинная, речь идет о торговых отношениях. Грузия имеет официально подтвержденную позицию по этому вопросу и, в частности, поддерживает торговые отношения с Российской Федерацией. В этом нет ничего незаконного, и мы не противоречим никаким другим принципам. Кроме того, продукты импортируются только для местного потребления и не предназначены для перепродажи. Даже если взять Украину, она тоже поддерживает серьезные торговые отношения с Россией. В частности, газ из России поступает в Украину, в том числе и для собственного потребления. Затем транзитом этот газ поступает в страны, члены Евросоюза.
Ближе к вечеру находящийся под санкциями олигарх Владимир Евтушенко заявил в телефонном интервью «Формуле», что Али Узденов, якобы упомянутый в стенограмме разговора между ним и Иванишвили, действительно был в Грузии и встречался с премьер-министром. По словам Евтушенкова, целью визита Узденова в Грузию был отдых.
Только недавно поздравлял Иванишвили с днем рождения. Али Узденов был в Грузии и встретился с премьер-министром. Не помню, когда, кажется, в марте. Ничего политического, я думаю, они говорили об отдыхе. Лучше спросить у него о цели визита. Во всяком случае, это был обычный визит. С Иванишвили меня связывает не бизнес, а просто дружба. Мы всегда были друзьями.
Заявил он. Напомним, Али Узденов является вице-президентом АФК «Система». Владельцем компании является Владимир Евтушенков. В оппозиции возмущены фактом переговоров и требуют скорейшего расследования. По словам представителя нацдвижения Левана Хабаишвили, Евтушенков является приближенным к Путину лицом и одним из лидеров российской оборонной отрасли.
Знает ли представитель большинства, с кем именно так тепло общался наш олигарх? Вот на этом снимке изображен российский боевой беспилотник, который производит компания Евтушенкова. Этот человек напрямую замешан в развязанной Украине бойне. И в это время Иванишвили ласково приглашает его в Грузию и обещает ему оказать полное содействие в обходе санкций. Ваш лидер создает тепличные условия для российских олигархов по отмыванию денег в Грузии.
Ближе к вечеру на сайте телекомпании «Имеды» дополнительные подробности предоставил проживающий в Швейцарии бизнесмен Давид Хидашели. Он подтвердил, что Владимир Евтушенков является его другом на протяжении 30 лет. В рамках деловой активности Евтушенков трижды посещал Грузию, подтвердил Хидашели.
Что касается распространяемой информации об Али Узденове и наших встреч в Грузии, прежде всего хочу отметить, что Али Узденов является бизнесменом и не имеет никакого отношения к политике. Как вы знаете, я начал создавать винный консорциум. Я изучаю возможность импорта пшеницы из России на выручку от продажи вина в России, так как в Грузии есть потребность в пшенице. В связи с этим, вместе с Али Узденовым я провел встречи с бизнес-сектором Грузии, с фермерами. Что касается встреч с премьер-министром, такой встречи не было.
По мнению политолога Гии Хухашвили, опубликованный отрывок беседы двух олигархов не создает полной картины, поэтому общественность должна узнать все детали происходящего.
Здесь наиболее важно выяснить степень вовлечения премьера в эти дела, так как формально он управляет государством. Мы все видели пренебрежительные факты отношения к нему со стороны Иванишвили, но отвечать за это придется главе исполнительной власти. Он должен, как главный фигурант тайной записи, прояснить детали общественности. Заявление Кабахидзе и тем более Хидашили никому не интересно.
Возможно, для прояснения ситуации в ближайшие дни оппозиция инициирует процедуру приглашения премьер-министра по этому вопросу. Сам Гарибашвили сегодня провел заседание Кабмина, но никак не прокомментировал происходящее. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд избирал на этой неделе меру пресечения для обвиняемых в хищении имущества Министерства культуры, экс-министра этого ведомства самопровозглашенной республики Гудиса Агрба и индивидуального предпринимателя Надира Джинала. Надира Джинала суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Гудиса Агрба в виде содержания под стражей. Из зала суда Елена Заводская.
Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хищении имущества Министерства культуры в особо крупном размере. Следствие подозревает в совершении этого преступления экс-министра Гудису Агрба и индивидуального предпринимателя Надира Джинал. Уголовное дело в отношении Агрба и Джинал было возбуждено прокуратурой 19 апреля на основании результатов оперативно-розыскной деятельности поступивших из Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Экс-министру культуры Гудисе Агрба вменяют в вину два факта хищения имущества путем присвоения и растраты с использованием служебного положения, а Надира Джинал обвиняют в пособничестве при совершении преступлений, в результате которых Министерству культуры был причинен материальный ущерб на сумму 14 миллионов 300 тысяч рублей. Сухумский городской суд сегодня избрал меру пресечения для Надира Джинал в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 24 дня. Судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-министра культуры Гудиса Агрба началось с ходатайства его адвоката Тимура Табагуа, который просил избрать для его подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что личность Гудисы Агрба установлена, его биография известна. Он окончил школу, университет с отличием, служил в армии, работал на разных должностях и хорошо себя зарекомендовал.
Кроме того, на иждивении подозреваемого находятся родители пенсионного возраста с крайне сложным состоянием здоровья. Мама – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, награждена медалью за отвагу. В 2015 году пережила инфаркт и в настоящее время находится на лечении в Главном управлении Министерства здравоохранения Республики Абхазия Национальный онкоцентр в городе Сухум. Отец – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2016 году в связи с диагнозом рак гортани хирургическим лечением удалена гортань, инвалид второй губы. Вместе с тем, сторона защиты просит обратить внимание на состояние здоровья подзащитного Агрба. На основании магнитно-резонансной томографии позвоночника Агрба рекомендовано неотлагательное лечение нейрохирургом Главного управления Министерства здравоохранения Республики Абхазия Республиканской клинической больницы.
Тимур Табаго заверил суд в том, что Гудиса Агарба дал признательные показания, признал свою вину, что свидетельствует, по его мнению, о том, что он не намерен скрываться от суда и следствия. Он также огласил список ветеранов войны, которые поручились за его подзащитного и готовы гарантировать его присутствие на судебных заседаниях. Адвокат попросил учесть тот факт, что обвиняемому Надиру Джинал судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тимур Табаго просил суд избрать для Гудиса Агарба меру пресечения, исключающую заключение под стражу. Прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Нарту Ломия настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Иная, более мягкая мера пресечения, по его мнению, будет несоразмерна совершенному преступлению. Он считает, что Гудиса Агарба был задержан на одном из постов при попытке скрыться из Абхазии, а поручители не могут гарантировать, что подозреваемый не скроется от суда и следствия. Прокурор считает, что тот факт, что второму обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не может повлиять на решение суда, так как прокуратура будет этот вердикт обжаловать. Да и само преступление, в котором подозревают Надира Джинала, менее тяжкое. Выслушав стороны, судья Стамур Твамба избрал меру пресечения для экс-министра Гудисы Агарба в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Возгораниями жилых помещений в Абхазии никого не удивишь. Очищаются они обычно в зимний период, когда люди обогреваются электроотопительными приборами из-за коротких замыканий ветхой проводки. Этой зимой было много локальных пожаров, которые удавалось локализовать, и при этом люди оставались невредимыми. Но вот в феврале в Гагре в доме по улице Абазга в сгоревшейся квартире погиб человек. А во вторник 26 апреля в той же Гагре вспыхнул и сгорел, как спичка, двухэтажный коммунальный дом по улице Демирджипа. Почему горят дома после разрухи, выяснял наш сухумский автор Виталий Шари.
В Гагре вспыхнул и сгорел, как спичка, двухэтажный коммунальный дом. Этот дом барачного типа расположен напротив универсама «Континент», был построен в середине 1930-х годов. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Республики в 12:35. На место происшествия выехали 4 пожарных расчета ПСО города Гагра. Несмотря на усилия пожарных, дом практически выгорел. Из людей, правда, никто не пострадал. Всех находившихся в доме пожарные успели эвакуировать, но 9 семей остались без крова, фактически на улице. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия. И вот что он нам рассказал.
Там дранка была, внутреннее перекрытие деревянное, поэтому огонь быстро распространялся. Когда приехали наши пожарные, в принципе, второй этаж и чердак уже полностью были в огне. Его, в принципе, нереально было потушить, потому что это моментально все разносится. Главное, что людей удалось эвакуировать, нет жертв. Там 21 человек эвакуированы.
И таких домов ведь немало по Абхазии?
Немало. Например, в Сухуми знаю, что очень много даже внешняя штукатурка, а внутри дранка. Особенно старые города, это вообще там серьезная проблема.
Вот там идешь, например, в районе улицы Гулия, да, наверху.
Да.
Эта дранка выпирает то там, то сям.
Ее очень большая процентность того, что электропроводка, она же вмонтирована в стены, правильно же? Соприкасается с этой дранкой, особенно в старых домах. Самый частый вариант, то, что когда замыкание, это все загорается внутри, под слоем штукатурки.
Знаменитую фразу Антона Павловича Чехова: «Если в первом действии пьесы на стене висит ружье, во втором оно должно выстрелить», можно в данном случае перевести в житейскую плоскость таким образом. Если вы увидели старые свисающие провода в ветхом жилье, ждите там пожара. А ведь на протяжении последних лет будущие погорельцы из гагрского барака не раз били тревогу. В мае 2018 года года Генпрокуратура Абхазии провела проверку по заявлению жильцов. Жилой дом номер 35 по улице Демирджипа признан аварийным и опасным для проживания. По сообщениям СМИ, половину семей из горевшего дома временно разместили в одном из гагских отелей, половину приютили родственники. Всех бесплатно кормят в одной из столовых. «Эхо Кавказа» связалось сегодня по телефону с одной из живших в доме, Златой Симоновой. Ей 34 года, и она родилась в этом доме. Вот какой разговор у нас состоялся.
Какая сейчас ситуация? Вы где находитесь? В отеле?
Мы находимся, да, в Сан-Денико. Нам провели номера.
Где это?
Сан-Пелос.
Ну, это же недалеко до вашего дома бывшего, да?
Да, совсем близко, да.
Да. И еще три семьи там, да?
Три, сейчас еще две сюда вот еще номера дали нам. Да, остальные в Кабарце одна семья, их туда расселили. И остальные вот у друзей.
Ну а что обещают? Какие перспективы вообще?
На данный момент нам сказали, где-то будет давать нам дом на 15 мест. Сказали вот так, пока неизвестно.
Это дом какой? Новостройка, что ли? Или...
Это где Сосновка.
Сосновка это где?
Это где больница.
Ага, там выше,
там,
да?
Да, там какой-то дом, вроде бы сказали, но пока еще не решался. Предполагаю.
Хоть удалось вам там документы спасти, какие-то вещи?
У меня был один паспорт с собой, мой зеленый местный. Uh-huh. А все остальное, метрики, загранпаспорт, все сгорело. Я даже не успела ничего. А я была на работе, ребенок был в школе, муж на работе, и вот так произошло. Ничего не удалось спасти вообще. Мой ребенок остался в одной рубашке в школьной и с портфелем.
Ужас.
Да.
Но это электропроводка, да, наверное?
Да, у нас скакало напряжение до 250. Ужасно скакало напряжение. Я даже боялась включить машинку, чтобы она не испортилась. И очень старая была проводка. По квартирам-то мы сделали что-то, сами как-то пытались, исправляли основная, а там, где люди не жили, дом был под снос. Я очень долго боролась, и в конце осталось без ничего. Сейчас на данный момент у мамы давление поднялось, ждем скорую. Она у меня 20 лет как лежит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Киноакадемия Грузии приняла решение снять с показа документальный фильм Соломы Джаши «Укрощение». Картина рассказывает историю путешествия деревьев к морскому курорту Шеквитиле. Туда их начали свозить несколько лет назад, когда по заказу Бедзина Иванишвили там было решено разбить дендрологический парк. В киноакадемии фильм посчитали слишком политизированным. Наш гость недели – режиссер «Укрощения» Соломы Джаши. С ней беседует Анастасия Славинская.
Соломе, об этом фильме мы говорили с вами более года назад, после того, как на фестивале Sundance состоялась его мировая премьера. Тогда вы думали о том, что нечто подобное могло произойти?
Некоторые говорили, что проблемы могут возникнуть. Когда прошлой осенью мы показывали его в регионах, у некоторых организаторов были опасения, что показы могут отменить. Но у нас получилось их провести. Я думала, что сумеем и в Тбилиси, в более-менее независимых пространствах. А Дом кино – это независимое пространство. Хотя небольшие сомнения все-таки были, что какие-то проблемы могут последовать за показом фильма.
В прошлом году в том интервью, говоря об одном богатом человеке, хобби которого стало, скажем так, инспирацией к созданию этого фильма, вы сказали, что кино он не смотрел, но был в курсе того, что вы его снимали. Я не знаю, посмотрел ли он его после этого или нет, но, на ваш взгляд, отмена показов могла быть продиктована сверху? Или же решение принималось непосредственно на уровне Дома кино, и это была своего рода самоцензура?
Я думаю, что это самоцензура, вызванная теми месседжами, которые идут сверху, вызванная той централизованной политикой культуры, которую проводит министерство, министры и страна в целом. Президент киноакадемии Минди Эсадзе в телефонном разговоре со мной сказал, что он не хочет оказаться меж двух огней, не хочет стать жертвой. Из этих слов можно заключить, что он опасается, что показ этого фильма может быть чреват для него проблемами.
Минди Эсадзе, комментируя отмену показов, сказал следующее, это вот прямая цитата. «Мы полагаем, что данный фильм политически мотивирован. Он может вызвать раздражение людей по политическому признаку». Я полагаю, что в данном контексте это абсолютно не важно, но могли бы вы рассказать, о чем ваш фильм?
В фильме, если говорить коротко, показывает процесс пересадки деревьев. Их заказчиком был Бидзена Иванишвили. В фильме показано, как эти деревья выкапывают, перевозят, ведут переговоры с людьми, которым они принадлежали, реакцию этих людей, в конечном счете парк, куда эти деревья вывезли. Впрочем, в фильме вся эта история использована в качестве метафоры. Фильм рассказывает о чем-то большем, чем весь этот процесс. Что касается политичности этого фильма, здесь зависит от того, что подразумевается под этим словом. Фильм не отражает политические процессы, происходящие в стране. Он не профинансирован какой-либо политической силой. Он не поддерживает ту или иную партию. Впрочем, все в той или иной степени политика. Вчера друг сказал мне, в этой стране, даже выбирая, какое мороженое купить, ты уже делаешь политический выбор. С этой точки зрения, да, фильм политический, но грузинской политики он не касается, он вне ее.
А если касается, давайте просто представим на минутку, что один из героев этого документального кино – оппозиционный лидер. Это что-то меняет с точки зрения отмены его показов?
Нет, конечно, не меняет. Это не должно становиться для киноакадемии причиной не ставить фильм в своем кинотеатре, не показывать в кинозале, который считается единственным независимым в Грузии. Этот зал принадлежит киноакадемии, она, в свою очередь, кинематографистам Грузии. Нам, несмотря на то, что я не являюсь ее членом по ряду причин, он все равно является платформой всех тех людей, которые сегодня создают кино в Грузии.
Вы можете припомнить подобный случай в относительно недавнем прошлом? Мне вот ничего не приходит на ум.
Нет, мне тоже. Я не припомню, чтобы в Грузии снимали с показа фильм по политическим причинам. Коммерческий кинотеатр может снять фильм, если у него недостаточно зрителей. Но такого случая на моей памяти не было.
Этот случай, вероятно, следует рассматривать как некое продолжение той политики, которую проводит Минкульт. Несмотря на то, что Минди Эсадзе говорит, что у него не было коммуникации с ведомством на эту тему, ряд решений, принятых Минкультом ранее, демонстрируют попытку поместить всю сферу культуры в некие свои какие-то рамки. Это укрощение... Это слово, отсылающее нас к названию вашего фильма, кажется тут наиболее уместным. Так вот, это укрощение стало наиболее заметным после того, как ведомство возглавило Тея Цулукьяни. Как вы видите этот процесс?
Я полагаю, что решение Минди Эсадзе прямо связано с тем, что министром культуры сегодня является Тея Цулукьяни, которая занимается централизацией культуры. Под централизацией я подразумеваю, что она лично и лица, подчиняющиеся ей, решают, какие проекты должны финансироваться, какие проекты должны создаваться. Они сами маргинализируют и политизируют некоторых деятелей культуры. Я могу не быть и, собственно, не являюсь политически ангажированной, но на их взгляд это так, и они сами сажают меня в эти политические рамки. Судя по всему, они пытаются поддерживать проекты, которые, скажу прямо, несовременны. Их не интересуют проекты, которые ставят целью задуматься, раскрывают многообразие мыслей, независимость, свободу, а вместо этого выбирают нечто конъюнктурное, традиционное и ретроградное. Пока с тех пор, как Тея Цулукьяни стала министром культуры, мы видим только разрушение существовавших систем, будь то киноцентры или другие. Никакого созидания мы не видим. Видим тенденцию разрушения.
Насколько ваши коллеги солидарны с вами? Сегодня режиссер Нана Джанелидзе вступилась за ваш фильм. Она написала пост в Фейсбуке, в котором заявила, что в случае, если решение об отмене показов является общим решением секретариата киноакадемии, она отказывается от членства в ней.
Вчера, и это было очень приятно. Я очень благодарна коллегам. Люди пришли не только, чтобы посмотреть фильм, не только в зал. Они стояли и на улице, чтобы выразить солидарность. Я думаю, что в нашей индустрии, индустрии кино, нас очень много, придерживающихся одного мнения, видящих опасность, которая грозит нашей работе. Впрочем, есть и единицы, которые являются соучастниками создания системы Тейцу Лукиани. Тот же Минди Эсадзе, мой коллега, режиссер и оператор, который очень неожиданно, а может и не очень, оказался по ту сторону, на стороне номенклатуры. Впрочем, таких людей не очень много.
Несмотря на отмену показов в Доме кино, украшения все же покажут. Расскажите нам, где, когда?
Мне кажется, что на самом деле после отмены показа фильм очень даже, скажем так, приобрел. О нем узнало очень много людей. Много организаций предложили мне провести показ. К сожалению, в Тбилиси нет кинозала, где мы бы могли это сделать. Впрочем, мы покажем его в независимом театре Нараки, в институте Гёте и киноклубе Мзиури и в других местах.
Гостем недели у Анастасии Славинской была режиссер фильма «Укрощение» Салома Джаши. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.